Здравствуйте. Это программа «Выбор жизни». Снова с вами в студии. Я ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня вновь в гостях директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Андрей Алексеевич.
Сегодня очень серьезная тема о каллиграфии, а точнее о почерке, о дьявольском почерке в истории человечества. Когда мы читаем события первых веков христианства, Нерон сам поджег Рим и затем, обвинив христиан в этом, сжигал их по вечерам в своих садах, как-то вот невольно думаешь, ну разве может человек на такое? Затем мы смотрим война, Вторая мировая, подписан пакт о ненападении, вероломное вторжение. То же самое Наполеон, да и сколько таких событий. И сейчас в современной истории мы смотрим Екатеринбург, Грузия. Что же объединяет все вот эти события при всей их разрозненности, кажется, исторической и масштабной? Вы знаете, мне кажется, совершенно жесткий цинизм, чувство исступления, в которое впадают люди в этих событиях, и страшная, страшная ложь.
Если говорить вот о том, что является источником зла, здесь есть духовная сторона, а есть вот то, что связано с исследованиями.
Социологическая сторона.
Да, вот есть такое направление, которое называется девиантология. Девиация, отклонение, логос, слово. То есть для того, чтобы общество было жизнеспособно, отклонение, девиации, там, алкоголизм, наркомания, патологические настроения, там, секты, они должны находиться под контролем общества и государства. Священники говорят нам о том, что, например, владыка Антоний Сурожский говорит о моменте зарождения зла. Да? Когда Деница и остальные ангелы стали любоваться собой не как творениями Божьими,
вот,
а как источником вот этой красоты,
величия. Почувствовали крутизну. Вот
и,
она.
И после этого произошло грехопадение. Часто вот это происходит и с разными людьми, с разными социальными группами. Бывает, что с государствами, например, были флебустерские острова, да, люди там грабили, но внутри вот этих островов, где жили пираты, там был порядок, закон.
Андрей Юрьевич, вот вы говорите о девиантном поведении, как социолог, как специалист, который понимает. Да и, собственно говоря, это не секрет, что если действительно в социуме наберется критическая масса вот таких отклонений, то будет какая-то трагедия. Но хорошо бы посмотреть вот эту девиантность с точки зрения духовной. Вот то, о чем мы говорим, вот этот вот почерк лжи, цинизма, ненависти, неприязни к человечеству, который мы видим во всех, по сути, событиях, связанных с революциями, с войнами. Ведь это и есть девиантное поведение именно в духовной сфере, мне кажется.
Да, то есть есть девиантное поведение отдельных людей, есть социальных групп, например, тоталитарные секты.
Да? Германия, вон вся нация с ума сошла.
Да, когда это приходит в психическую эпидемию, это становится, в общем, проблемой не только для самого государства, но и для всех окружающих.
Да.
То есть, вот если вот контроль общества над социальными отклонениями, если он теряется, то это приводит к катастрофическим последствиям. Карл Густав Юнг писал в своей работе «Современность и будущее», что признаком психической эпидемии, то есть когда уже общество и государство перестают контролировать внутренние деструктивные процессы, проявляется прежде всего в том, что к власти приходят люди, едва терпимые в нормальном обществе.
Шизофреники.
Что человек, нужно скорую помощь вызывает, он наступает с трибуны, концепцию мировоззренческую и так далее. И здесь вот огромное количество людей имеет там в той или иной степени отклонения, которые проявляются циклически, то есть они латентные. И вот когда начинается такая психическая эпидемия, вот эти люди с латентными отклонениями, они становятся как порох, то есть они поджигают это все пространство. Как онкология, да, это простое деление. Если сложная окружающая жизнь упрощается до простой схемы, большинство людей не задумывается, если это становится идеологией, которая овладевает массами, как Маркс говорит, говорил, да, что если идея овладевает массами, она становится материальной силой.
Во,
она становится
вот,
страшной,
кстати,
материальной силой.
Страшной материальной
Поэтому
силой.
Вот эти вот технологии изменения сознания людей, они являются страшным оружием, таким же, как ядерное оружие.
Андрей Юрьевич, ведь действительно история говорит о том, что когда человечество преклоняется ко злу, становится, если хотите, манипулируемым вот этими всеми духовными девиациями, то тогда происходят катастрофы, гибнут люди, миллионы, десятки миллионов людей подпадают под этот пресс. Почему люди не осознают вот этого, что очень опасно поддаваться управлению?
Мне бы хотелось вспомнить образ замечательный, который Дмитрий Ростовский нам дал. Отношение человека и Бога можно сравнить с отражением в зеркале. Если человек поворачивается к зеркалу, он видит самого себя. И точно так же Господь к нему поворачивается. Если отворачивается, тогда включаются вот эти вот механизмы, открываются двери для манипуляций, которые
связаны. Защита снимается.
Человек делает по своей воле. Вот если поворачивание в сторону от Бога не происходит, то практически человеком нельзя манипулировать. Я занимался 7 лет реабилитацией людей, которые пострадали в современных военных конфликтах. Вот жесткие формы психокоррекции, они не влияют. Так что точно так же, как вот посттравматическое стрессовое расстройство, редко встречается у людей, которые молились на войне.
То есть эта молитва предохраняла даже от расстройства психологического,
да,
психического?
И такая эсхалотропная психотерапия, да? То есть люди, которые молятся, они не погружаются. Нет открытости для воздействия такого вот внешнего. Вот, поэтому, если человек с молитвой пребывает, если он перед лицами Божьими, Господь, конечно, никогда не позволит, чтобы какое-то внешнее влияние, хотя в малой степени, повредило бы человеку. Но если мы говорим, да будет воля моя, якон на небеси и на земле,
везде, в общем,
и отворачиваемся, да, и тогда мы предаемся вот этим падшим духам, которые хотят нашей погибели. Вот. И то же самое здесь вот в таких вот вещах, как психические эпидемии, которые провоцируются извне вот этими технологиями оранжевых революций.
Социальные бунты или вот эти разноцветные революции, они, как правило, на начальном этапе все сулят блага. Вот сейчас, так сказать, надо свергнуть этот ненавистный режим, мы придем к власти, и сразу все заживут. Но ведь история человечества показывает, что ни одна практически революция не несла даже и десятой или сотой доли того, что обещала. Кругом сплошной обман, а за этим следует трагедия народа, развал общества, деградация экономики, ухудшение жизни, ухудшение духовного климата. Как это понять людям? С одной стороны, у них нет твердого иммунитета, чтобы все это распознать. И с другой стороны, они как-то вроде бы верят тому, что им вот навяливают.
Безусловно, революция – это реэволюция, то есть возвращение вспять. Все известные революции, если это любопытно, можно почитать Петерима Сорокина в работе «Социология революции», там Антония Грамши. Ну, есть даже люди с другим мировоззрением, так Виль писал. То есть революция, она имеет такой цикл, на который повлиять невозможно, любая революция. Революция, анархия, контрреволюция.
Это как Чернобыль, бух!
Да.
И пошла радиация?
Пошла радиация, и потом все возвращается в исходную точку. То есть, когда общество или государство, где произошла сама эта трансформация, неминуемо возвращается в ту же самую точку, восстанавливается то же самое, что было, структурно-функционально, все это переименовывается, например, называется там не Российская империя, а Советский Союз. И тогда уже начинается вот то, что должно быть, то есть реформы. Вот чем принципиально отличается революция от бунта? Бунт — это когда внутреннее какое-то волнение, которое через какое-то время меняет, например, власть внутри страны. Да? А революция — это обязательный сговор внешних стран с целью устранить геополитического противника. То есть революция — это всегда внешний проект. И для того, чтобы удержать общество в таком больном состоянии, он как бы циклически повторяется. Когда неизбежный цикл контрреволюции наступает, опять снова складываются вот эти как бы внешние игроки, вкладывают снова деньги и приводят нового человека, который под предлогом критики предшественника возвращает страну в то же самое нулевой цикл. Снова зависимость.
А уже миллионы жизней загубленных,
конечно,
невинных,
да.
Разрушенная экономика, образование, воспитание, медицина, да и вообще, так сказать, все остальное. Но никто почему-то об этом не говорит.
Говорят, но дело в том, что если откладываются сюда средства многих стран, то есть это договоренность в борьбе с геополитическим противником, то, как правило, контролируется и средства массовой информации. И поэтому те, кто об этом говорит, они говорят на кухне об этом. Вот. А те, кто публично дает оценку происходящим событиям, тот говорит тексты, которые написаны специалистами вот по этим технологиям, которые связаны с манипулированием.
Да уж, действительно дьявольский почерк, Андрей Юрьевич, во всем этом.
Безусловно, причины духовные. Если Господь попускает революцию, значит, уже, так сказать, другими методами людей нельзя вернуть к реальности.
К жизни.
К жизни.
Это некая такая лоботомия на еще живом пациенте, но уже слабо.
Уже просто лекарство не помогает, нужно какое-то хирургическое вмешательство, потому что Бог — это любовь. Если попускается вот там война или революция, значит, это единственная возможность вот народ Божий пробудить к тому, к чему он призван. А призван Божий народ вести людей к Богу. Вот мы знаем, что во Вселенной там 95% вот эта темная энергия, да, 5% вот эти звездочки, которые мерцают, составляют. Можно это, так сказать, как метафору перевести на социальную жизнь. То есть если вот мы, люди, которые внутри церкви, перестанем нести Слово Божие, и прежде всего не тем, что мы проговариваем какие-то тексты. Там,
своей жизнью, а
своим образом жизни. Но самое главное, конечно, для христианина — это любовь к Богу и ближнему. Если мы говорим, что мы любим Бога, а не любим ближнего, то это заблуждение. Потому что нельзя быть как бы частично христианином, нужно быть в целом. А наша христианская как бы внутренняя сущность, она проявляется прежде всего во взаимоотношениях с окружающим миром. И с детьми, и в семье, и с общественными организациями, и с государством, с другими народами, которые приезжают к нам в гости в нашу страну, и природой, которая нас окружает. Нельзя быть как бы христианином только во взаимоотношениях внутри семьи.
Андрей Юрьевич, большинство людей думают о том, что вот эти социальные протесты, бунты, революции, это некая такая, знаете, случайность, стихия, там, всплеск народного гнева, возмущения, который совершенно справедлив и обоснован, как говорят идеологи этих вещей. Но ведь на самом деле, как говорил один персонаж интересного мультика, случайности не случайны. И действительно, показать вот этот страшный спектакль, написанный дьявольской рукой, вот этого цинизма, ненавистью к человеку, к человечеству, к конкретному народу. Как объяснить, что люди, не будьте манипулируемыми, не поддавайтесь вот этому рабству, которое несет вам только беду?
В этом спектакле есть люди, которые подготовлены специально, а есть люди, которые действуют спонтанно, так как они бы действовали в реальной ситуации. Вот на это как раз расчет. Это очень важно. Второй момент. Сначала продумываются точки входа. Потом из этих людей, которые социопатами являются, формируются институты социальные. Специально с помощью СМИ их статус поднимается.
То есть дрессируют их и вытаскивают.
Они становятся, да, руководителями партии, там, общественных движений и так далее. Значит, следующим шагом ужас. Те люди, которые в меньшей степени способны разговаривать, но более энергичные и деятельные, их в специальных школах обучают тому, как манипулировать толпой. Когда они подготовлены, вот эти вот десятники, сотники, тысячники, есть люди, которые в целом сами эти проекты, вот с оранжевых революций, мы говорим, там обязательный компонент, они же дети. То есть неважно, это площадь Тяньаньмэнь, значит, события в Югославии или в Украине, или вот в Екатеринбурге. Абсолютно неважно, потому что сама эта матрица, она одинаковая везде.
А как вот им объяснить, что они жертвы, что это рабы, что это их ведут на убой?
Нужно просто как можно больше вот эти вот все вещи проговаривать. Если вспомнить Бахтина, у него есть такая мысль, что Макар Девушкин, когда он прочитал гоголевскую «Из бедных людей», да, Достоевского, да, когда он прочитал гоголевскую «Шинель», он превратился в другого человека. То есть то, что было значимым и существенным, перестало быть настолько значимым для персонажа
Достоевского. То есть ложь?
Даже не ложь, а какие-то условные стереотипы, то есть брать, ну, так сказать, то время, да, которые, в общем, воспринимались как реальность. И сегодня, когда есть вот эти вот предустановки, с помощью так называемой мягкой силы, да, то есть вот в этих флешмобах, в перформансах, в продуктах мультипликации, в компьютерных играх.
Да, такие зомби-шаблоны.
В одежде даже, да. То есть, так сказать, вот когда предустановка уже есть, создана, тогда толпа становится манипулируемой. Но если там есть люди церковные, верующие, мы можем увидеть, что в любой вот этой толпе есть человек, который кричит: «Люди, остановитесь, что вы делаете? Вы
посмотрите, поднесите увеличительное стекло!
Вы с ума сошли!» Да. Вот это же все нереально на самом деле. Вот можно, например, допустить, что грузинский народ, которого бы не было просто, если бы Грузия не вошла в Российскую империю, просто их бы всех вырезали. Может допустить, что это внутри народа мог родиться такой протест. Это абсолютно исключено. Но у нас у всех есть достаточное количество друзей грузин.
Люди добросердечные, гостеприимные. Приезжайте к нам, стол ломится.
Здесь нужно еще сказать несколько слов о Big Data, о большом информационном пространстве, где вот как раз то качество социальное, которое есть у каждого человека, используется в том числе с целью того, чтобы человека отвести от реальности. Происходит вброс, вот есть информационный повод. В Грузии, например, произошло такое событие, да, председатель Межпарламентской ассамблеи православия Гаврилов, значит, сел на...
Его посадили на заминированное кресло.
На самом деле, конечно, это все постановочное. Значит, перед вбросом информации, безусловно, это многократно на фокус-группах было проверено с точки зрения негативной реакции. То есть была, так сказать, выборка из людей, которые участвуют в протестном движении, что их выведет из себя. Высказывание, одежда, там, интонация. Когда была определена болевая точка, то есть когда эта конструкция парламент Грузии, да, независимого государства, который идет своим путем, который освободился от зависимости, и, безусловно, мы за свою свободу выйдем бороться.
Ведь, по сути, вот этот спектакль – это театр абсурда. И, кстати, многие даже в Европе уже это понимают. Но это же работает.
Работает, потому что фейковый брос, он обычно 80% людей, которые участвуют в этой переписке в социальных сетях, для них это является истинной информацией. Потому что в противном случае я, значит, неадекватно отражаю реальность. Мозг воспринимает вот виртуальную реальность точно так же, как ту, которая вот его окружает в повседневной жизни. Поэтому вот эта вот установка, она является...
То есть нагнали страху, и все, и работает.
Значит, для меня вот в той системе координат, в которой я нахожусь, это действительно является реальностью. И потом понятно же, что они сейчас будут говорить, что это случайно, что это вообще провокация. Знаем мы, какая это провокация.
Если говорить о последствиях того, что произошло в Грузии, ведь действительно они сейчас уже сами не рады, да, что пошли на эту провокацию. Грузинская диаспора вопиет. Убытки совершенно сумасшедшие. Национальная валюта упала ниже плинтуса. То есть на самом деле вот люди, когда следуют этому дьявольскому почерку, они страдают в первую очередь.
Ну, нужно здесь сказать, что все-таки мы любим вот наших братьев в Грузии, сестер, и переживаем, то есть нас не радует вот эта ситуация. И мы понимаем, что вот эти вот манипуляции, они попускаются Господом с единственной целью, что православные народы должны быть в единстве, потому что мы представляем вот этот вот восточно-христианский путь. Если его не будет, то вот это вот равновесие очень тонкое в мире, оно будет нарушено. Безусловно, когда человек идет против Бога, или народ, или часть народа идет против Бога, страдают все. Если вот как палец болит, все тело болит, да, то же самое, если вот часть этого восточно-христианского мира страдает, то и все мы переживаем тоже. И, конечно, экономика страдает, и, конечно, падает валюта, и, конечно, отношения страдают лично.
Даже то родственники есть, начинают друг с другом, так сказать, там, да?
Начинается пикировка. Просто нужно понять, что источник вот этого зла внешний и не связан вообще с путем грузинского народа. Грузинский народ — это часть веры, часть удела Божьей Матери, и его главная цель в жизни вообще — это вот это несение христианства в том уникальном вот таком национальном виде, который,
колорите,
есть в Грузии,
да.
Да, который есть в Грузии. Поэтому мы молимся за них и надеемся, что вот это вот все будет преодолено, и вот эти вот вражеские, так сказать, нападения, Господь их развеет. Для того, чтобы начать вдумываться, нужно сказать себе: я неадекватно отражаю реальность.
А вот это самое сложное.
А это для
сложное.
Любого человека очень сложно, понимаете? Для каждого из нас. И вот люди по всему миру, они устроены одинаково в этом смысле. Поэтому...
То есть их зомбируют, они где-то там на подкорочке, а может это неправда? Да нет, это не может быть неправдой, это не может быть неправдой.
Да, и, кстати, вот об этом писал в свое время Тютчев. Он когда приехал из Франции и видел, что там вот эти вот как бы настроения такие революционные, и он говорит, что, слава Богу, этого явления в России еще нет, потому что большинство людей добровольно выбрали для себя жизнь в публичном обществе. И он имел в виду под публичным обществом то, что люди готовы платить деньги за смоделированную реальность. То есть, если вы нам скажете, что мы в Индию шли не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы принести туда культуру, построить дороги хорошие, то есть дать им технологии, поднять уровень жизни в Индии, люди в это верят с большей радостью, чем в то, что, так сказать, туда ехала Англия для того, чтобы иметь колонию. Или, например, там разорвали Индию на части, там сделали Пакистан и Индию не для того, чтобы иметь инструмент манипулирования вот как бы элитами внутри этого пространства, а для того, чтобы защитить справедливость.
Да,
то
да.
есть люди готовы платить деньги за то, чтобы их обманули. Как «ах, обмануть мне несложно, я сам обманываться рад». То есть это есть в каждом человеке. Безусловно, вот не сами вот эти народы, а те духи, те духовные силы, которые вот по их собственному выбору начинают на них
вот
влиять.
Вот этот страшный почерк.
Вот это все это используется, мы видим это все вот с сожалением большим и сегодня. Большинство голосует не за лучших, а за удобных. Почему один и тот же народ кричал «распни его, распни», да? Хотим не Христа, а Варавву, потому что Варавва — это более удобно. Не нужно ничего менять внутренне. То есть, если говорят, что Царствие Божие внутри вас, это сложно очень. Мы хотим машину, квартиру, отдыхать да. в хорошем месте. Это совершенно другой сюжет. Революция, по сути своей, сила антихристианская. Поскольку в России, с одной стороны, консолидированный Восток такой, сжатый, как бы, да, а с другой стороны, атомизированный Запад, а у нас есть кровь и та, и другая, то через поколение у нас доминируют проекты то социальные, то индивидуалистические. Ну, например, там в 17-м году рассеяние индивидуалистическое, да, вот эта вот цветная революция 17-го года. Проходит 20 лет, приходят люди социальные доминанты с таким же патологическим тоже внутренним устройством, и происходит в 37-м году сжатие снова. Потом 57-й год рассеяние, потом 77-й год сжатие и так далее. С точки зрения революции, как явления, да, если мы будем рассматривать революцию как явление, которое изменяет мир, патология в самом идея, что если собрать ненависть к прошлому или к тем, кто вокруг тебя, и на этом что-то можно построить такое вот, но существенное. И совершенно неважно, это революция там социалистическая, доминанта социальная, да, или либеральная. И здесь ненависть к царю, а здесь ненависть к революции, одна и та же ненависть. Просто человек может быть свободен только в Боге, когда у него нет рабства перед психологической природой, потому что мы ее изменить не можем. Один ученый сказал, что чем сложнее система, которую создают люди, тем она менее устойчива. Ну, можно Фукусиму вспомнить, да? Чем сложнее система создает Господь, тем более устойчивы эти системы. И поэтому вот в нашем сложном мире у нас только надежда на Господа.
Андрей Юрьевич, я вас благодарю за эти очень интересные, мне кажется, очень умные, полезные мысли, которые могут действительно работать и должны работать, в том числе и с точки зрения общества и нашего личного блага и спасения. Желаю вам сил душевных и телесных, здоровья и помощи Божьей во всем.
Спасибо, Господи.
Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.